Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут по Петербургу и окрестностям. Мы разглядывали здания, интерьеры в готическом стиле, элементы оформления, знакомились с архитекторами, отдавшими дань готике, среди них Александр Брюлов и его волшебные стекла.
Волшебные стекла, которые оказались во главе угла творчества Александра Брюлова. И мы будем смотреть на него через волшебные стекла, потому что этот замечательный архитектор, брат художника, знаменитого Карла Брюлова, да, родной брат его, архитектор и одновременно и очень хороший рисовальщик, портретист, он вот очень часто в своем творчестве использовал волшебные стекла, или сразу скажем, что они назывались транспаранты в то время, поскольку они дают проход свету. Ну или еще одно слово – это витражи, которое нам уже совсем хорошо известно, и которое, конечно, прежде всего элемент католических храмов, готической архитектуры, моду на которую пришло при императоре Николае I, про которого мы уже много раз говорили, в связи с его коттеджем, и в коттедже тоже были витражи. Но это вообще изготовление витражей – это колоссальная технологическая проблема. Они очень эффектные, вообще задают, конечно, настроение при восприятии памятников, да, даже если они не сакральные, даже если это не храм, а если это просто вот коттедж императорский или не императорский, то когда стоят стекла, то они создают настроение, что очень важно в нашем кошмарном климате, где дождь, снег и все такое. И, так вот, стекла, они создают, конечно, это настроение вне зависимости от погоды, только необходима какая-то подсветка. И подсветка бывает искусственная, бывает естественная, но так или иначе вот эти вот стеклышки, которые то же самое, наверное, если уж говорить про детские впечатления, они связаны с калейдоскопами. Такие вот трубочки, не знаю, делаются ли они теперь. И как там были цветные стеклышки, да, в таких длинных трубочках, и если их поворачивать, эти трубочки, то все время были новые узоры.
Потому что стояло 3 зеркала, и все отражалось.
Ну, это вы сразу все рассказываете. А для детей это просто магическая штука, которую вот крутишь, и вот там и то так, то сяк, то красиво это получается. Вы, наверное, разбирали, почему знаете, что там 3 зеркала. Вот с этим связано. И еще одно воспоминание или ощущение должно быть с этим связано. Это когда на дачах, вот дачи, строившиеся на рубеже 19-20 веков, дачи модерн, да, вокруг, там ведь на верандах были всегда цветные стекла, многие которых дожили, да, по крайней мере, до конца 20 века, а может быть, где-то еще есть, в районе Сестрорецка, где-то Лисьего носа. И вот эти вот цветные стекла, которые, конечно, работают прежде всего летом, поскольку это веранда, а им, когда много солнца, то они тоже, конечно, своими вот этими тенями цветными, они тоже создают прекрасное настроение. И с третьей стороны, или с какой-то уже, я не знаю, мы этот узор крутим, эти вот веранды и вот эти цветные стекла, это, конечно, Восток. Это восточные настроения, индийское, средневосточное. Ведь там это применяется, поскольку эти стекла, видимо, они призваны несколько воспрепятствовать солнечным лучам. Это такой какой-то барьер. И поэтому для нас теперь это вот некое такое восточное чувство. То есть смотрите, как все закрутилось. С одной стороны, витражи, они с запада, но с запада они могли прийти и с востока, и, скорее всего, и пришли. И с другой стороны, восток вот в этих всех коттеджах, ваннах и будуарах 19 века тоже вот связан с этим стеклом. А теперь непосредственно к тому, о чем мы сегодня будем говорить, о том, что в 1829 году оказалось, что в Петербурге большая потребность в этих транспарентах, в этих цветных стеклах, которое инициировал самим императором, который просил ставить цветные стекла в домах и в храмах, есть буквально его высказывание. И вот в этот момент наш герой Александр Брюлов, который уже 7 лет находится в Италии, путешествие на деньги общества поощрения художеств вместе со своим братом, он получает письмо от их сводного брата Федора Брюлова, или Брюлова, который иконописец и находится в Петербурге, о том, что в страшной моде эти транспаренты. Прежде всего, он как деловой человек ссылается на то, что это страшно дорого, что есть такое стекло у Монферана, он ценит его в 1300 рублей, весь город ездит туда к нему смотреть, и он ему прямо пишет, что ну давай ты поезжай к баварским крестьянам, купи эти стекла, мы тут их продадим, и мы сделаем состояние на готических стеклах. А это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы в том, что никто не знает, как их сделать тут, потому что просто красят стекла краской, ну, эффект, естественно, мы понимаем, какой. Они, краска тускнеет, и никакого эффекта нет. И все химики, он, Брюлов этот петербургский, пишет, что я всех химиков поставил на ноги, они все ищут в книгах секрет. Вот если мы узнаем, значит, мы тоже обогатимся. И за этим всем стоит забота о том, что же брат будет делать здесь. Он приедет как архитектор, какой у него, собственно, будет практика. И вот он его подталкивает к тому, что, собственно говоря, вот тут трудно, везде Монферан всесущий, да, он же Монферан, да, мы знаем, в этот момент строит Исаакиевский собор, он там в Екатерингофе построил, он фаворит.
И в соборе как раз витраж именно с подсветкой.
Да. Это один из важнейших наших витражей, но, забегая вперед, мы можем сказать, что нечто подобное Карл Брюлов хотел сделать в Казанском соборе. Но ему император отказал. В том смысле, потому что нужно было ведь разрушить частично шедевр Воронихина, и ему отказали. И там на том месте Вознесения Богородицы, там есть картина. А он хотел это сделать витражом. Тогда мы эти два храма были бы в перекличке, потому что, собственно говоря, Казанский собор ведь тоже отчасти как западный, да, мы видим, что в Исаакиевском применены все возможные, да, элементы воздействия, прежде всего цветным камнем, и потом этой мозаикой сумасшедшей, да, которая отсылает нас к Риму. А с другой стороны, да, вот этот витраж, который поражает воображение. То есть элементы православной и католической архитектуры тут работают заодно над эффектом. И вот в Казанском, который тоже, в общем, западно-восточный такой храм, с точки зрения архитектуры, то там тоже было бы это. Так что да, это вы совершенно правильно упомянули. Это мечта. И, с другой стороны, ответ художников на заказ императора.
И на петербургскую погоду.
Ну да, петербургская погода, да, это, конечно, не Италия. Так что вот он заботится о том, что же брат будет делать в конкуренции с Монфераном. Совершенно очевидно, что Монферан тут все это подтягивает. Хотя ведь сейчас, да, мы не знаем Монферана как, собственно, готического такого архитектора. Да? Ничего такого, в общем, не осталось. Но был Екатерингов, этот вокзал не сохранился. А все другие проекты Монферана, все его замыслы на то, чтобы, как мы уже неоднократно, кстати, говорили, построить нечто готическое в Петербурге, они все пресекались. Поэтому для нас Монферан сейчас совсем не готический архитектор. Так что, в общем, тут бояться нечего. Как мы знаем, тоже хорошо мы знаем, если кто не знает, то я напоминаю, что основной-то багаж Александра Брюлова был помпейские мотивы. Он сделал обмеры, он выпустил гравированный альбом, и, собственно говоря, он хотел здесь продвинуть себя, как, в общем, и старший брат, да, который потом нам, прежде всего, спросить школьника, да, теперь, прежде всего, известен своей знаменитой картиной на тему гибели этого знаменитого города, Помпей. Так что, в общем, сам Александр Брюлов готовил себя к этой карьере. Но письмо заставило его задуматься, и мы не знаем ответ, но мы знаем из этого вот длинного послания его брата о том, что вот какова была ситуация с готикой, со стеклами, что это очень было модно. И когда мы читаем письма самих Брюловых, когда они поехали в Европу, то вот они отмечают, что вот они в Риге первый раз увидели готические строения. Это такое впечатление. Потом они увидели готические строения в Мюнхене. Это было новым, и они отмечают для себя. И вот в момент, кстати, Карл Брюлов пишет, что я бы хотел написать картину о том, как наши рыцари завоевывают Константинополь. То есть он тоже в эту сторону смотрит. Это еще 22-й год, когда они только отправились, когда еще коттедж не построен. И теперь вот он получает это письмо, Александр, где описывается, что вот построен уже в готическом вкусе этот самый дворец в Петергофе, что в царском стиле ферма, что граф Потоцкий сделал готическую столовую и все мебели. И вот это как раз тот самый Потоцкий ищет человека, который бы смог сделать стекла. И он его просто умоляет, что если ты не можешь даже там одно, ты возьми несколько, мы потом тут составим. В общем, он просто умоляет его хоть что-то такое привезти, то, что можно продать как готические стекла. И одновременно именно в 29-м году происходит очень важная мануфактурная выставка на Васильевском острове при бирже, там есть Пагаус, там была выставка, где как раз появились готические вещи, сделанные Гамсом, и в том числе стекла. Одно из них было сделано на фабрике Бахметьева в Пензенской губернии, она стоила 350 рублей, и все, конечно, смотрели и задумывались, как бы им такое заполучить. Так что вот это все одновременно вот воздействовало на то, чтобы вот эти стекла начать Брюлову или Брюловым, чуть ли не вся эта компания, должна была делать.
Что из этого получилось, узнаем в следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.